Ну, а они сказали, что Motherboard и ACJ на
нуле. И Motherboard тоже полетело? От чего?
От проломался. Я просто хотел взять поехать до русских, которые хорошо понимают компьютеры. Они потом сами разобрали, это сами проверили, где что нужно, знаешь. Он просто шел, он меня не заряжался, он мне не включался.
У тебя лаптап или как?
Лаптап. У меня получается, он стоял меня на стенде.
Я понял, понял.
В траке, и во время движения он... Что мне хорошо было, потому что я захожу, мне не нужно, я просто захожу на mapquest.com. Я, например, адрес написал, и примерно не action, а просто примерно как проект пошел. В основном у меня все карты в голове, знаешь, ты уже знаешь, а рода там.
Ну да, а это... I took my laptop to price, тоже с ACJ проблемы, у меня гарантия была.
А у меня была гарантия в бейсбол, 3 года. И что? У меня 3 раза ломался этот компьютер, 3 раза они там якобы ремонтировали. А когда 4-й раз поломался компьютер, у меня же гарантия кончилась, я понес $800 платили. За что?
Поэтому вам надо обращаться к нам в фирме. Мы фиксим все.
А что ты фиксишь?
Все вообще. Перепаиваем чардж барты, дисплей, и меняем.
А ты не работаешь? Форлес?
Ну, софт электроник. Это, знаешь, что for sale есть, там занятый мейс. Мы там бэкрум снимаем.
И там возле for sale?
Ну,
разнефорсен нормально за них, да?
Я хотел сказать про эти мысли.
Ты работаешь там? Я тебе протащу компьютер.
Все, вообще. Все, что они делают, все. Я
дорого, да?
Я просто в шоке. Я там работаю, я только 2 недели назад с ними стал работать. И я курсы, я к нему, я вот сейчас оттуда. Я к нему говорю, слушай, я курсы на 2 недели отпустить. У меня чуть глаза не будут попадали. Я только работать пришел, а он уже говорит, клиенты, что они же не будут же, ты мне объяснишь.
Ну, да.
И я после курса приезжаю домой, сажусь, работать быстрее. А завтра вот, надо загонять в обед там, потому что они клиенты, у меня закончить веб-сайт. Я буду дизайном занимать. А они фиксуют, но я так смотрю. Я так просто представляю, тоже говорю, бля, вообще, что только они не делают. И зачем цены?
Дешевые, да?
$20. Вообще,
потому что мне они сказали, нужно motherboard поменять и AC jack поменять.
Слышь, ну он говорит, у него компьютер шатался, и AC jack поломался, не заряжать.
Ну, AC jack можно же перепаять.
Так AC jack перепаять, а к чему что не говорят, что motherboard полетело?
Не, ну я не знаю.
Ну может полететь, но тоже как-то должна все мочь. Ну, приклеить
его там, наклеить бокситкой там, чистить. Подашь его, да?
Они молодцы.
Не, ну они там точно делают.
Телефон тоже. Он вот эти чардж-порты на телефон, там же 20 контактов, там же вообще просто прибавить, я знаю, ну, я обычный паяльник наточенный. И он один глаз у него видит у Влада. И он там со своим одним глазом, и чардж-порты только так, по 10 телефонов. За ним я вот смотрю, сколько, вообще, просто просто.
Молодец, хороший мужик, понимаешь,
класс, дела. Класс, класс, молодец.
Ну, вот видите, ребята, они...
Я поеду, на, вот отнести.
Могут работать.
А какое время он там работает?
Они работают с 10 до 6.
До
6. Я позвоню, просто не достать. Может, расскажут, что ли.
Ну, если они этим занимаются.
Просто, что видишь, оно мне не интересно. Сейчас пойти новый лаптоп взять, $400, знаешь, самый такой, самый чиповский, что не есть. Ну, а мне еще просто, мне, чтобы интернет мог, я мог на интернет заходить.
А ты интернет ведь делал?
Да.
А ты купил wireless?
Да, wireless. Ну, а у меня был wireless, Verizon.
А, это
$80.
$80 a month, платят? Just for that?
Да, for just internet. Ну, too expensive.
Да, да, да. Пусть тоже сам, только 60.
Да.
Ну а могут же поставить тебе баксу.
А есть который inside, который
Она и тебя идет как Wi-Fi считается, hotspot. Right in your car. $200 installation и потом monthly, по-моему, баксов 10-20, не сильно дорого. Но у тебя Wi-Fi стоит в машине. Не только ты можешь юзать, а еще other people can use Wi-Fi. Ты штрафист, ты едешь, с кем-то сравнялся, кто-то сидит там. Раз свои карты открыл, посмотрел, alright, thanks, dude, поехал дальше.
Да, просто что у меня когда был этот wireless, да, этот Verizon, он был неплохо, но просто что, я не любил, когда, я даже свою квоту не выходил. Там мне квота, I only use like maybe 5,000 чего там, я не знаю, что он использовал всего.
5000 мегабайт, 5 гигов там всего лишь кота, да.
Они давали. А у меня было 10,000 или сколько этих вот этих там memory, whatever. Я использовал like only like not even 2,000 or not even 2,500 a month. And why are you guys charging me so much? Ну давайте мне $30 в месяц, я уже согласен. Но не $80
Если тебе что-то такое маленькое надо, я свой телефон Я свой телефон не этот, другой. Это тоже можно. Но
через
кейбл,
через USB кейбл.
Чисто через кейбл подключаю до этого, и у меня где интернет, где словит, и там такая петля, и 7 баксов мазу.
Да?
И все. И у меня и на лаптоп интернет, и на телефоне интернет.
Там все это придумали со стороны.
But I don't know about other companies, но это у меня вот AT&T.
Но AT&T всегда славила своими большими прогрессами. У меня, у моего зятя, у моей сестры, муж, у него был AT&T, у меня был простой, не помню, что там. Вот и что, у него интернет был на том телефоне, все у него было.
Ну, интернет 15 баксов a month, unlimited, no matter what. That's pretty good.
Ну, у меня, например, вот этот телефон, у нас сколько, у меня, у моей жены, 4 линии телефона. Я плачу 120 долларов в месяц. Unlimited.
For four lines? What do you have for four for your kids?
For me, for myself, for my wife, me, and sister Maria, and my father-in-law. Just one account.
No, no, no. What,
I just need to know.
Brother, parents, we have still there, but you can't do it.
Okay, sure.
No, this?
Я думаю, на машину как-то везет меня в я не знаю, как брать, он меня не тоже мог перебить. Я не приеду, что...
Вчера вечером мы к общим пеням позалетели, да?
А ты его сам знал?
Нет, у меня ног не было. Да вроде знал, а я начал тональность, в общем, нижнюю тональность взял. Где что было петь, ну, в общем. В общем, вы были свидетели.
Ну, да.
Хорошо.
Кто?
Чего?
Там у нас
плата, не хочет.
Это не со мной. Будем молиться. Так, может, там где-то сзади, которые не молились еще, или все молились? Хорошо.
Честно, здесь благодарен себе сердечно за это время, за эти курсы, этот урок благослови и преподаватель также. За все тебе слава. Аминь.
Аминь.
Научи меня, Боже, молиться.
Научи меня, Боже, молиться. Свой священный закон соблюдай. Научи гордым сердцем смириться. Все исполняй, мою волю во всем исполняй. Садитесь.
Некоторых останавливались, шептались. Ну, я спросил, им очень нужно было бы это, но у них денег нет. Я ничего не сказал. Я вот 10 братьев здесь примерно было. Все единодушно выразили мнение, что по 5-10 долларов, по 10 мы согласили. У кого есть, у кого нету, братья, попросту это нету, значит нету. Хотя бы по долларов 10 собрать и просто сделать эти подарки. Там некоторые там рации для благовестия, 50 майлов дистанция. Ну, то есть такое вот. Ну, по 10 долларов, там, например, вот брат уже брат 20, да. Ну, у кого как на сердце. Ну, где бы районе 10 долларов. Потом уже будет это известно, что мы на них купим, и открыто мы преподнесем и поблагодарим и, как бы от всех нас.
Думаю, не стоит огатлонечивать, у кого есть это расположение.
Да, если у кого-то есть.
Это минимум.
Если нет, у кого трудно, нет.
Не волнуйся.
Только на помощь.
Не знаете, что я вас буду записывать, просто так, чисто для информации.
Но все равно где-то запишется, братья. Братья, никто не нашел мою книжку по гомилетике? Подписано. Подписано здесь.
Михаил Апостол.
Да, как она там оказалась? А?
Да, Апостол.
Да, Апостол.
Не знаю, Миш, почему она здесь, наверное, в заднем ряду оказалась.
Ну, это хорошо, что...
Списать.
Хорошо, братья, я думаю, насчет этого нужно поторопиться. Почему? Потому что некоторые вещи, которые нужны для братьев, да, они здесь очень дорогие в магазине, да, их нужно будет по интернету заказывать. Есть некоторые вещи, которые там из электроники, еще что-то, чтобы дешевле было. Так что... Ну, нужно определиться точно, что, какие вещи нужны. Потому что в прошлом году, когда компьютера подарили вот эти, то, да, Там по интернету намного дешевле было, на долларов что-то 200 или 300 долларов дешевле, чем в магазине покупать. Поэтому, если это дело сделать, нужно побыстрее, чтобы успеть заказать, чтобы пришло. Хорошо, друзья, мы теперь возвращаемся обратно к нашей тематической проповеди, дорогой проповеди. Но с домашним заданием мы в конце будем заниматься, то, что было задано на дом, конспектом. Да, сейчас по гомилетике, да, на сторону гомилетики. Братья, мы говорили о том, что нужно выбрать тему, чтобы она была для проповеди, она была библейская. То есть, вытекала из Библии, какая бы она ни была, но чтобы тема была из Библии. Как привел пример насчет съезда, там, СХБ, который когда-то был раньше, там, тема космические науки, там, и так далее, и так далее, это не подходит для проповеди. И желательно, чтобы тему библейскую закрепили каким-нибудь стихом из Библии. Желательно. Это не обязательно, но это как бы желательно, потому что тогда оно имеет больше сил и имеет больше, ну, весомости, вот эта тема. И сейчас обрати внимание еще на некоторые стороны тематической проповеди. Какие особенности эта проповедь имеет? Хотя еще до этого я немножко отвлекусь. Какая должна быть тема, здесь хочу тоже напомнить. Тема должна быть получена от Господа, должна быть христоцентричной. Понимаете это слово, да? Христоцентричной. То есть она должна быть сконцентрирована на Христа, даже если говорим из Старого Завета что-то. А какая страница у вас? Какая? Причина неотвеченных молитв? Ага. Но здесь все о Христе. Мы, да, то есть не то, что слово Христос должно быть в этой теме, но тема, она направляет нас ко Христу. Мы молимся кому? Отвечает нам, нам кто? То есть мы имеем дело, отношения с Богом. Да, вот здесь дальше есть даже вот этот пункт. Тема должна быть понятной слушателям и соответствовать аудитории, составу слушателей. Например, я в село поехал, и там в селе я проповедую на каких-то таких научных там терминах, и непонятно им, какую-то физику или химию им открываю. То есть они ничего не поймут. Она должна быть доступна или соответствовать слушателям, которые слушают нас. Тема должна быть актуальной. Я помню еще такое время, когда многие братья, которые пережили гонения, уже гонения прошли, уже была свобода. А эти братья все проповедовали то, что еще могут быть кагабисты среди нас, могут быть те, которые лютые волки, которые хотят, ну, разведать какую-то информацию в жизни церкви. Здесь мы уже выходим в открытую, проповедуем, нас, ну, везде, где встречают, в городе, везде, ну, принимают радостно. А эти братья еще проповедовали, как бы, такое, ну, копать окопы, как бы, ну, другими словами, да? Мирное время, копать окопы надо сейчас. Как? Ну, не то, что здесь просто вот такой настрой. Оно не было актуально. Правильно говорили братья, но это было уже. Сейчас, наоборот, нужно выйти уже, выйти проповедовать. Наступило время свободы. Тема должна быть актуальной. Тема должна соответствовать способностям и мере веры проповедника. То есть проповедник, иногда бывает, что проповедует то, что сам еще не понимает или сам не верит в это до конца. То есть он не понимает, что это такое. Но он пытается объяснить. Не дойдет, то есть не объяснит ничего. Да, и такое может быть, но это неправильно. То есть, тема должна соответствовать способностям проповедника. Я уже один раз приводил в пример одного брата, который он только женился, только там, ну, первый месяц после свадьбы, и он как там учил всех, как надо жить семейной жизнью, взаимоотношения между мужем и женой. Но это не его способности, да, то есть, даже не в его познаниях. Ты только начал семейную жизнь, ну, сначала научись. Ну, смотря, да, смотря в каком разрезе ее раскрывать. Темы должны быть разнообразными. Иногда бывает, конечно, это необходимо, но не перестараться в этом, только об одежде. Первый брат об одежде вышел, проповедовал. Второй брат об одежде в внешнем виде. Третий брат о украшении, или можно краситься, или нельзя краситься. Я утрирую сильно, преувеличиваю это сейчас. И тогда слагается такое впечатление, что как будто больше не о чем проповедовать. Здесь единственная проблема в этой церкви – только одежда. Темы должны быть разнообразными. Или же, иногда бывает, что один и тот же проповедник проповедует с одной и той же книги, или проповедует на одну и ту же тему. Был один брат, который проповедовал только о величии Божьем. Тема хорошая. Но когда он уже выходил за кафедры, все уже знали, каков велик наш Бог. И в принципе, там, чтобы особенно что-то раскрывать, не раскрывал, но вот это и было его как постоянное... Фраза, и все вокруг вот этой фразы крутилось, да? Темы должны быть разнообразны. Пожалуйста.
У меня вопрос. Вот, допустим, один брат какой-то, одну и ту же тему, это понятно, что не нужно. А вот когда первое, второе, третье, они же не договариваются между собой. Получается, я так всегда считал, что это Дух Святой делает эту работу. Как там уже что-то изменишь? Это же...
Если это один случай, да, вот, ну, случилось на одном богослужении, что вот так все три брата проповедуют одну и ту же тему. Да, это мы можем воспринимать, что Дух Святой побуждает и видит необходимость в этом. Но если постоянно, на следующее собрание ты услышал, а еще там пару мыслей появилось по поводу внешнего вида, я тоже буду это проповедовать. Это неправильно. Просто это иссушает церковь, и церковь не получает необходимого питания. Если бы... И в общем тоже. И это в первую очередь. То есть об одном брате не проповедовал одну и ту же тему. И в общем тоже. Почему? Потому что когда церковь получает только одни виды витамины, да? Один вид витаминов, то получается у недостаток других витаминов. Так образно выразится.
В последнее время часто слышишь, уже не тогда, но у всех троих порой.
Может быть такое.
Верно, но порой...
Но это не касается иногда людей, просто общества.
Ну, видите, сейчас мы не можем с этого места обсудить, вот то было правильно, то было неправильно. Когда конкретно вот мы услышали, скажем, на собрании эти проповеди, мы там можем делать какой-то вывод, то есть как это было. А сейчас каждый случай абстрактно так обсудить тоже невозможно. Необходимо помнить, чего нужно избегать при выборе темы в проповеди. Первое – это философия. У некоторых эта опасность не грозит, но у некоторых действительно грозит. Философствовать, мудрствовать там. Да. Потом политики. Это чего нужно избегать в проповеди? Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Ты можешь целый час говорить и ничего не сказать.
Ну, я так сам могу объяснить. А научно? То есть можно научно сделать формулировку? Ну, то есть...
умными себя делать, наверное.
Это целая наука есть.
Я вообще знаю, что это означает.
Пожалуйста.
Я слышал, что это правильный перевод. Вообще евреи, как это обучают, что это философия. Это правильно задавать вопрос. Вообще, вот это фил, что оно обозначает.
Я скажу пример.
Пожалуйста.
Я тебя спрашиваю, ты пойдешь сегодня в собрание вечером? Ты говоришь мне да, а может нет. Целых три предложения было сказано, но ответ я не получил от тебя. Вот философия.
Да, философия – это какая-то область науки, которая пытается доказать что-то, то, что уже ясно. Но оно пытается доказать и объяснить все вот это, как оно на самом деле. В Кишиневе там один мой знакомый учился в библейском институте. Я говорю, и чему там учишь, на какой... факультет ты там учишься, на пастора, на кого? Ну, пастор это само собой говорит, я учусь на философский факультет. И что ты будешь дальше? Я буду преподавать философию. А в чем состоит ваша философия? А в том, чтобы объяснить любую истину со всех сторон. Я говорю, например. И он говорит, например, то, что Христос наш Спаситель. Понимаете, Христос это наш Спаситель. И Христос Спаситель. И если бы Он не был Спасителем, то Он бы не являлся нашим Спасителем. То есть вот такая так, оборот. Как? Да, и в Библии мы тоже видим, увлекаются чем? Философией. То есть это такая область, которая оно не назидает, но в то же самое время оно делает такое впечатление особо умного, особого там ученого. Вот тоже нужно избегать вот этой философии. политики, законничества. То есть только так и никак иначе. Библия об этом ничего не говорит. Братья и сестры, я понимаю, что когда приходим в церковь, мы перед этим должны помолиться. Хорошо молиться перед началом богослужения, если сам пришел, попросил благословения, чтобы Бог оградил от всяких дьявольских таких помех, которые могут быть в ходе служения. Хорошо, если попросил Божье благословение. Но это является законом? Нет, Библия нас не заставляет этому. Если кто-то не помолился, то это не грех. Но после вот такой проповеди законнической, которая сказала вот так и никак иначе, вот тогда, после этого человек приходит с впечатлением, если я не помолился, значит, я уже согрешил.
То есть закон, а что это правило на правило?
Да.
То есть это правило на правило, да, получается?
Да, как бы не то, что Библия говорит. Критики других вероисповеданий. Нехорошо, когда мы за кафедрой начинаем обговаривать другие вероисповедания. Есть беседы. Есть беседы, которые они на это направлены. Есть, когда служитель, он предупреждает церковь о какой-то опасности. Например, у нас в церкви сейчас, последнее служение, на каком-то воскресном, брат, ответственный за церковь, служитель, он показал Библию, говорит, братья и сестры, это иеговистская Библия, то есть, свидетели Иеговы, они ее перевели. Пожалуйста, имейте в виду, это еретическая Библия. То есть, она измененная, там все изменено под их лад, а это еретическая Библия. То есть, здесь не идет обговор, вот, что они такие или сякие. Конкретно ясный факт поставил, и это можно. Но так нам обговаривать или критиковать других вероисповеданий за кафедрой, это нам не должно. Может быть, там кто-то из какого-то вероисповедания, о котором мы говорим, присутствует в церкви, и он вроде бы расположен нас слушать, все такое. А мы тут его так очернили, правду и неправду. Как некоторые пропятидесятники любили. Говорят, да там Моник, да то. Пятидесятники были на этом богослужении. Говорит, братья, я не знаю, у нас никогда такого не было в церкви. Там за языки и так далее. Запрещенных писанием вопросов. Как вы думаете, какие вопросы бывают запрещенные писанием? Какие вопросы в писании запрещены? Есть один вопрос, который так он ярко выражен. Пожалуйста.
Если Бог.
Как?
Если Бог.
Не, писание это не запрещает, это как бы.
Написано, Тимофей, запрещай учить иному, да? Что имеется в виду? Иному, то есть. Ересь.
А еще что-то конкретнее не вспоминаете?
Сроки.
Времена и сроки. Ясно сказано. Вам не дано это знать. То есть, другими словами, запрещено, это закрыто от вас, сокрыто, нету, не открыто для вас. А кто-то, может быть, пытается вычислить, там какие-то догадки, сопоставить с этим, тот случай, вот то чудо, вот если посчитать все вот эти дни между вот этими чудесами, то в итоге мы вычислим, когда там, должен прийти Христос, да? Написано, нет, да, сокрыто. То есть, это тоже стоит избегать. Спорных вопросов. Какие спорные вопросы вы знаете?
Откровение.
Смотри, когда он принес жертву физически, или это просто... То есть, это спорный вопрос.
Спорный вопрос. Что Христос писал на песке, да? Интересно. Что же он писал? И во время проповеди, когда подготавливаем проповедь, нужно избегать обрядов. Есть разные обряды. Есть обряды, пришел, когда раскрыл тему, и говоришь, у нашей деревни было так, и было так, и братья, это так и должно быть. Это обряд, это Библия вообще не говорит об этом. К примеру, один из обрядов, я не говорю, это плохо или хорошо, каждый должен выбирать сам для себя, но один из обрядов таких, перед утренним воскресным богослужением не кушать, вообще не есть. Братья, это хорошо или плохо? Для себя. Для себя. Не учитывая, не вечерю. Вот так. Хорошо. Я сам за вот этого. Но если я выйду за кафедру и буду говорить, братья, только так, это неправильно. Это обряд. Это мой личный обряд, который Библия этого не требует.
Если не так, да?
Да. Понимаете, и через это, через такие ошибки мы можем ввести слушателей в грех. Мы говорим, что это нельзя. Служитель нарушает, он исповедуется перед Богом, и на него легает такое бремя вины, то, что он согрешил. Ах, опять я сегодня утром поел или поела. Нужно исповедоваться, да? Что? Почему лучше не кушать? Я скажу для себя, почему я понимаю, что лучше не кушать. Тогда, когда я не кушаю, я нахожусь в состоянии, как бы в состоянии поста, да, и молитвы. Я помолился утром, пришел на собрание, опять молюсь. Я не поел, меня не тянет ко сну. Здесь желудок не работает, чтобы, ну, все... И такое бывает, да? То есть, где-то пребываем как бы в состоянии поста, да? Пришли утром на собрание, послушали, хорошо. Хотя иногда я говорю, что я тоже кушаю завтрак, когда чувствую себя немощно. Итак, друзья, я думаю, что мы прекрасно понимаем эти вопросы. Там дальше еще есть у нас чего больше. Одежда тоже. Галстук нельзя. И вот есть разные опасности. Хорошо. Друзья, давайте мы сейчас посмотрим на широта темы проповеди. Насколько может быть широкая тема? Время улетает. Иногда проповедники избирают для проповеди очень обширную тему, которую невозможно хватить или изложить в течение одной проповеди. Такие темы, как о любви, о молитве, о спасении, о покаянии, о семейной жизни и другие, необходимо разбить на части, каждая из которых может стать темой отдельной проповеди. Например, большую тему о молитве можно разбить на следующей части. Сила молитвы. Это тематическая проповедь, да? И можно там много подпунктов найти, которые говорят о силе молитвы. Много текстов из Библии. Иисус уставал, но все равно он... ходил, поднимался на гору для того, чтобы помолиться. Возможности молитвы. Какие возможности имеет молитва? Усиленная молитва. Молитва за закрытой дверью и так далее. Здесь, когда мы имеем такую большую тему, нужно ее разбить на более мелкие. То, что мы в первом уроке говорили, да? То, что тогда слушатель будет, ну, в непонятке, о чем он хотел сказать. А так, когда мы разбили конкретно, то тогда слушатель ясно понял, какая наша тема в этой проповеди. Если мы избрали тему для проповеди, например, причины неотвеченных молитв, то наши размышления должны быть сосредоточены именно на этой теме. Причины, по которым молитва остается без ответа. Есть множество других важных истин, связанных с темой молитвы, таких как значение молитвы, сила молитвы, виды молитвы и результаты молитвы. Но если мы хотим держаться темы проповеди, то необходимо формулировать пункты плана конспекта, не выходя за пределы избранной темы. То есть, вот мы в этом должны воспитывать себя. Я, по-моему, говорил вначале, что гомилетика формирует в первую очередь не проповедь, а проповедника. Воспитывает проповедника. И потом, когда воспитанный, так скажем, проповедник, да, уже обученный проповедник гомилетики, он составляет проповедь, то тогда он естественным образом составляет вот правильную проповедь, которая она не расплывается, которая она соответствует вот этим правилам. И здесь мы тоже, когда избираем тему, должны быть как можно конкретнее и держаться в самой главной темы, с которой мы начали. Ну что, братья, перейдем мы на принципы построения тематических проповедей. Какие принципы есть в этом? Основные пункты тематической проповеди должны быть выстроены в логической или хронологической последовательности. Пункты основные тематической проповеди должны быть или в логической, или в хронологической последовательности. Иногда бывает, что один пункт по времени идет после другого пункта, да? То есть вот они имеют такую поочередность времени. Не можешь сначала принять крещение, а потом покаяться. Ну, к примеру, да? То есть мы говорим... Да, сейчас хронологически, да, последовательности, да. То мы должны соблюдать вот эту хронологию, вот эту последовательность во времени. Не путать их, первый начинать с конца или с середины, потому что это запутает слушателей. И второе правило, что они должны быть в, как здесь написано, в логической последовательности. То есть, естественным образом, как вот развиваются мысли, так мы должны и выложить их. Потому что если мы запутаем их не в логическом не в логической последовательности, то слушателю будет очень трудно понять, что мы хотели сказать. Начали о силе молитвы. Хронология. Порядок по времени. Хронология ветхозаветных мужей Божьих, да? Хронология вот так пошла. Это то, что касается, какие пункты, как мы должны разделить пункты в нашей проповеди. Например, тема «Христос – величайшая личность во всей Вселенной». Первый пункт – «Христос – Бог, пришедший во плоти». Второй пункт – «Христос – Спаситель всех людей». И третий пункт – «Христос – грядущий Царь». Если перепутаем местами, уже не хронологически получается. И даже нелогически. Обратите внимание на то, что конспект составлен в хронологическом порядке. Иисус Христос, Сын Божий, стал первоначально плотью, пошел на крест и отдал жизнь свою для искупления царей многих, и наступит день, когда Он придет опять и будет как царь. Основные пункты конспекта могут являться анализом темы. Основные пункты конспекта могут являться анализом темы. То есть, вот это наша тема, к примеру, да? И вот эти пункты, которые уже у нас идут, основные, не подпункты, а вот основные пункты, они анализируют вот эту тему. То есть, они не отвечают как бы на вопрос «почему?» или «какие причины есть неотвеченных молитв?» Но они как бы анализируют вот эту нашу тему. Сейчас дальше мы посмотрим пример. Чтобы проанализировать тему, мы должны выразить ее составные части таким образом, чтобы каждый пункт являлся этапом раскрытия этой темы. Для примера рассмотрим, что Библия говорит о живой надежде. Отличительные признаки надежды христианина – это тема проповеди. Это живая надежда, это надежда на невидимое, это добрая надежда, это твердая надежда, это спасающая надежда, блаженная надежда и вечная надежда. Что делают эти пункты? Они объясняют нашу тему, да? Они анализируют нашу тему. Вот мы тему задали, отличительные признаки надежды христианина. И потом вот эти пункты, они как бы вот разъясняют эту тему. Так, анализ, первый анализ. Что признаки, отличительные признаки надежды христианина – это то, что надежда христианина – живая надежда. И если мы из этих отличительных признаков что-то не скажем или что-то не упустим, то тогда эта проповедь может стать не то что ересью, но может стать неполноценной, которая приведет людей в таком замешательстве. К примеру, если мы уберем пятый пункт. Какой там пятый пункт? Спасающая надежда. Теряется смысл всех этих признаков. Оно, да, вроде бы и не ересь, вроде бы все нормально. Но вот главная вот эта струнка, которая идет через все вот эти признаки, она уже теряется, обрывается, да? Поэтому важно, чтобы... Если мы строим свою проповедь таким образом, что наши подпункты объясняют или анализируют нашу тему, важно, чтобы они раскрыли в полноте не только, вот, например, вот эта наша тема, да, эта тема, и вот здесь мы начинаем раскрывать. Вот так, ходим вот так, этой стороной проходим, вокруг темы объясняем, объясняем, и вот тут остановились, да? И вот тут еще опять немножко так объяснили, и до сюда даже не дошли. То есть, вот это желательно, чтобы не было вот таких пробелов, которые они, обрывают мысль и не дают до конца понять. Да. Да.
Забыл? Или просто, как у тебя, просто здесь, смотри, 7 пунктов, но пятый ты забыл. Просто не подумал об этом? Или...
Причины разные. Причины разные могут быть.
Или ты просто забыл сказать?
Причины разные могут быть. Ты... просто как бы упустил. Ты знал об этом, но просто упустил, когда готовил проповедь. Или ты увидел другие пункты, но ты не увидел необходимость вот этого пункта, да? Ну, я не увидел, что надежда – это спасающая. Я знаю, что это так, да? Но я не обратил внимания на это.
Поможет, правильно?
Как?
Если ты надежду сделал, то симфония тебе поможет эти места найти.
Конечно, симфония всегда помогает. Симфония – это такой один из лучших другов проповедника. Всегда оно, когда нужно что-то найти, особенно на тематические проповеди. Обратите внимание, что в случае, если мы упустим, например, пятый пункт конспекта, то мы уже не будем иметь удовлетворительного анализа темы, да?
Незаконченный.
Да. То есть, вот какой-то обрыв есть. Вроде бы посмотрели с этой стороны, и с этой стороны, но вот здесь что-то нам не хватает. Третий. Как? Третий вид или подготовки проповеди. Основные пункты проповеди могут представлять собой различные обоснования темы. Вот у нас есть тема, и вот эти пункты, которые идут снизу, они обосновывают вот эту тему, что это действительно так. Следующий конспект построен соответственно этому правилу. Тема – благословение, исходящее от познания Слова Божьего. Хорошая тема, да, и вроде бы ничего здесь такого сложного нету. Но нужно подтвердить это. Мы не имеем никакого текста, чтобы говорил, что благословение исходит от познания Слова Божия. Косвенные тексты, которые дополняют это, у нас есть. Познание Слова Божия умудряет во спасение. Да? Познание Слова Божия удерживает от греха. Познание Слова Божия способствует духовному росту. Что делают основные пункты? Утверждает, укрепляет, то есть тему ты сказал, немножко, может быть, ты рассказал, почему, то есть объяснил вот это название темы, да, объяснил вначале как вступление, и потом ты утверждаешь вот эту тему, ты утверждаешь этими подпунктами. Ты как бы обосновываешь вот эту тему свою. Вот тоже такое из тематической проповеди. Четвертый вид тематической проповеди. Основные пункты проповеди могут излагать тему в виде аналогии или противопоставления по отношению к какому-либо тексту Писания. Понимаете это определение или не очень? Основные пункты проповеди могут излагать тему в виде аналогии или противопоставления по отношению к какому-либо тексту Писания. В таком конспекте отражаются соответствие или противопоставление между темой и родственными теми предметом, освященным в каком-либо тексте Библии. Вот возьмем пример. В качестве примера прочтем Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих, где Господь Иисус говорит: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз выбросить ее вон на попрание людям». Исследование контекста ясно показывает, что Христос говорит о свидетельстве верующих и сравнивает его с солью. Поэтому мы можем сделать конспект проповеди, проводя в каждом пункте аналогию между верующими и солью. Например, тема «Сравнение между верующим и солью». Вот такая тема. Хотя, вроде бы так, ну, не часто мы такие темы слушаем. Первый пункт. Свидетельство верующих должно быть приправлено солью. Колоссянам 4:6. Свидетельство верующих не должно терять свой вкус и силу, как соль. Здесь еще много было таких готовых. То есть, вот эти подпункты, они или являются противопоставлением тому тексту Писания, либо аналогично тому тексту Писания. То есть, мы взяли вот эту соль как прообраз, да, и мы теперь проповедуем, что мы не должны терять силу, как соль может терять силу. Это первый пункт. Второй пункт. Мы должны иметь вот эту силу или вкус, так как соль имеет силу и вкус, да. Первый пункт получился противопоставление, второй пункт аналогия тому, что было сказано. Ну можно здесь много текстов еще найти, которые они способствуют тому, чтобы мы раскрыли вот эту тему, которую мы хотим. Но если так, сжато взять, рассмотреть вот этот вид.
Аналогию, например, Израиль
ни в коем ну, покой Христов. То есть вот так аналогию, да, проводили.
Выход израильского народа из Египта.
Войти в обетованную землю, например.
Угу. Можно, можно. Можно вот эта аналогия. А с, противопоставление? Пример какой-то есть у вас?
Такой яркий стих, например. Не убивать Содом, в котором бывает распутство, но исполнять как будто есть одинаково, как бы, ну, какая-то с твоей части, как бы сравнивается с алкоголем или с вином, и какое-то получается вино. Такой. Когда человек употребляет, он теряет контроль, то есть наколоть и прочее. И также исполняет Духом Святым, он начинает.
Хорошо, но это уже проповедь уже не будет тематической. Это уже не будет тематической. Заметьте, вот здесь речь идет во всей проповеди о соли. Будьте как соль, то, что она хорошая, но не будьте как соль, та, которая потеряла силу, потому что она уже не хорошая, ни к чему не годная.
Есть ли соль, которая теряет силу?
Есть соль. Есть соль. И не знаю, может, Марк там больше знаком с этим. Он был в Израиле. Пожалуйста.
Вообще, я слушал, как у них было это. Я не проверял это, насколько достоверно. Но оно поэтому по логике подходит.
Подходит, да.
Они как делали раньше, соль не так, как у нас было, добывали. Зачастую это брали где-то мешочек, насыпали туда соль. Ну, там могло быть оно с песком или еще что-то. И они ложили, что-то варили, этот мешочек, и когда он уже всю соль забирал, туда они выкидывали оставшиеся. То есть это на попрание правильно. Людям. Вот если так же верующих сравнивать, если вы вот это все потеряли, то просто вы негодны уже. Вот как вот эта соль потеряла силу.
Ну да. Но сам смысл в том, что мы говорим только о соли. Мы уже не уходим на какие-то побочные другие пункты. Давайте посмотрим и пятый подход к тематической проповеди. Основные пункты проповеди могут быть сформулированы с помощью определенного постоянного повторяющегося на протяжении всего конспекта библейского высказывания. Например, но они искали лучшее, да? И много примеров, много примеров из Библии приводится, и в каждом примере мы выделяем вот это, но они искали лучшее. Но они искали лучшее. Это будет стержневое высказывание, и всегда это будет тематическая проповедь, искать лучшее, да? И это будет подходить к каждому подпункту. Оно так и называется. Основные пункты проповеди сформулированы с помощью определенного постоянного такого высказывания, да? То есть они искали лучшего, но они искали горнего, но они искали вышнего. И они все вместе говорят об одном и том же. Выражение «Бог может» или «Он может» встречается в Библии много раз. Если мы используем это выражение как основание для формулировки основных пунктов проповеди, то приходим к следующему конспекту. Тема «Бог может». Он может спасать, Он может сохранять, может помогать, покорять и так далее, и так далее. Все эти пункты говорят о том, что Бог может делать. Ну что, друзья, еще два подхода к тематической проповеди, и мы сегодня уже, наверное, закончим. Основные пункты проповеди могут представлять собой результаты широкого исследования различных значений слов, встречающихся в Библии. Широкое исследование различных значений слов. Предметом исследования может быть изучение слов, встречающих в нашем переводе, в сравнении с языком подлинника или другими переводами. Таким образом, проповедник может показать различные оттенки, которые остаются незамеченными при чтении русского перевода Библии. Например, глагол «ходить» в немецком издании Нового Завета может являться переводом различных слов в греческом оригинале. И каждое такое греческое слово показывает, каким образом необходимо понимать глагол «ходить». То есть мы взяли другой перевод, и мы делаем вот это сравнение. И там даются другие оттенки, вот как ходить. Например, есть еще какое слово, сейчас только с братьями рассуждали. Слово «верить». В некоторых переводах там стоит «верить», а в других местах из Библии стоит слово «полагаться». Доверяться или опереться. Потому что ты не опирался на мне. я не благословлю тебя. Да? То есть, вот здесь вот эти переводы, они помогают понимать значение. И вот на основании вот этих переводов и в подлиннике мы смотрим перевод греческого или древнееврейского языка. И мы на этом основании, на вот этих оттенках можем построить тоже проповедь. Но она опять должна быть христоцентрична, да? То есть, не, целью не показать наше знание в этих словах, или что вот эти слова такие разные, а в том, чтобы в этом был какая-то изюминка или какая-то цель показать опять на Христа, чтобы было для назидания. И последний пункт. Основные пункты нельзя обосновывать библейскими текстами, вырванными из контекста. Проповедник должен быть озабочен тем, чтобы каждый цитируемый им библейский текст, который он использует в подтверждении основных пунктов проповеди, применялся правильно и в соответствии с контекстом всей Библии. Ну и дальше там у нас есть серия тематических вот этих проповедей, там конспекты даются. Но здесь основные пункты нельзя обосновывать библейскими текстами, вырванными из контекста. Например...
Можно ли читать стих, скажем, он подытаживает что-то, скажем, ибо или потому что опуститься стиха. Ну, скажем, мне нравится мысль, но она к чему-то подцеплена. Я это потому что, скажем, обосновываю.
Нельзя. Нельзя. Почему? Потому что мы убираем смысл этого слова. Оно к этому не сказано. Почему вот в старых переводах Библии там было много-много ссылок? Сейчас в новом переводе мы не находим вот этих ссылок, да, там вот посередине. Мы не находим вот эти ссылки. Почему? Потому что они не были смысловыми ссылками. Они были просто это слово там, ну, скажем, да, искушение, вот просто мы находим еще и там, и все. Как бы, как симфония. Ну, вот такой пример есть. Будьте святы, ибо я свят. Проповедь на тему святость. И берут как в основу подпункта, берут текст из Старого Завета, где написано, человек, который проходил мимо нас, постоянно был святой, да? То есть, быть постоянно святыми. Ничего в этом плохого нет. Мы уже слышали этот пример, да? Ничего в этом плохого нету. Нету ереси в этом. Но нельзя этого делать. Потому что в данном случае он еще как-то подходит, да? То есть под... Да. Другие переводы там ясно говорят. Там другое построение предложения. И невозможно по-другому понять. Который ходил постоянно. Который ходил мимо нас постоянно. Святой. А вот брать вот так из этого сделать... Да, постоянно святой... То есть, он мимо нас как ходил, он постоянно был святой, а потом, ну, не знаем еще. То есть, да. Поэтому вот следует в тематических проповедях избегать или не допускать вот такие стихи, которые мы вырываем из контекста, лишь бы, чтобы добиться объяснения своей там какой-то темы. Есть достаточно стихи, которые ясно и конкретно говорят о той или иной теме. Да, но я вам скажу, братья, насчет знаков препинания. Часто они нам помогают. Часто помогают знаки препинания. Но бывает, когда знаки препинания нас вводят в заблуждение. То есть, они были поставлены, но по смыслу, когда исследуешь там весь отрывок, или даже в свете других посланий, там других мест из Библии, вот эти знаки препинания нас вводят в заблуждение. А там уже стоит точка, и потом там уже другое предложение. А на самом деле, оказывается, это продолжение той же самой мысли. То есть, смотреть на знак препинания надо, но тогда, когда очень такое, ну, не схожесть с другими местами из Библии, нам нужно перепроверять вот это. Жалко, я вчера нашел один такой пример и не записал себе, который со знаками препинаниями. Ну да, пример такой. Казнить нельзя помиловать, да? То есть, где поставишь знак препинания, меняется смысл. Но мы смотрим не только по вот этим знакам, мы смотрим во всем, как Библия нам открывает полностью вот это. Хорошо, друзья, есть еще какие-то вопросы по этим? Когда слушай.
А ты просто забыл, да? Записал если.
Нет, я сейчас я поеду домой, я найду, потому что у меня румынская Библия, я там быстро найду.
По поводу этих знаков препинания.
Да, насчет знака препинания, да. Найду это, на завтра я принесу. Хорошо, друзья, я думаю, что у нас времени мало. Нужно будет, чтобы вы сами посмотрели вот эти серии тематических проповедей, прочитали до конца. И еще, братья, домой пришли, пока вы отдыхаете, пока там, ну, экзегетика, там еще там герменевтика, и, ну, пока отдыхаете, возьмите, просто прочитайте гомилетику. Да? Просто так, ну, со спокойной душой, да. Просто прочитайте все, что мы проходим. Можете наперед зайти, если есть время. Потому что закрепится больше. Больше то, что мы проходим здесь, больше закрепится. Может быть, еще какие-то вопросы появятся, которые нужно будет в классе обговорить. А сейчас, пожалуйста, Тимофей. Для тебя заготовлено это самое.
Я сейчас послушал этот урок, и надо перечеркнуть, порвать этот аспект вообще.
Я с одним братом были в гостях у Николая Степановича, ну, Антонюка дома, были на курсе, потом заехали к нему в гости, он пригласил, и, ну, там на пару дней, по-моему, и мы так говорим, ну, нужно будет дать Николаю Степановичу, чтобы он проверил наши конспекты. Ну, я говорю, ну, иди ты первый. Пошел один конспект там, упал, второй конспект отпал в сторону, третий, по-моему, там пятый конспект, ну, это нужно поправить, и здесь можно поправить. Я уже свои конспекты не стал давать. Думаю, да. Так что это нормальное состояние. Я скажу, что время от времени свои конспекты беру и перепроверяю, ну, пересматриваю, и потом, оказывается, там где-то тоже нужно исправление делать. Хотя я считал это такой удачной проповеди, хорошей, так исправление надо делать.
То есть, мне кажется, чтобы, ну да, это нужно место разумения, вот, чтобы приготовить проповедь, сначала нужно экзегетом быть, да, то есть толковать, как понять.
Сначала нужно быть герменевтом. Да.
Сначала надо педагогом. Мегалогом быть, мегалогом. Вот, то есть, такие места, скажем, как понять сердце, может быть, как понять душе, надо толковать, да, экзегетом.
Конечно, если мы хотим составить тематическую проповедь, а если она будет и тематическая, и текстуальная, потому что мы как бы основываемся на вот этот текст, да? Параллельно у нас тексты есть, но мы основываемся на вот этот текст. «Возлюби Господа» – это можно назвать как бы тематической проповедью, но если мы пользуемся, в основу берем вот этот текст, сердцем, разумением, там, силами, вот если берем вот этот текст, то она уже получается одновременно и текстуальная. И вот эти все вот эти моменты, как возлюбить Бога или чем возлюбить Бога, да, точнее будет как возлюбить, мы должны объяснить. И эти объяснения же себе включают уже и другие места из Священного Писания. Возлюби Бога всем сердцем. Пришел неверующий человек, да, ну, он там хирург, скажем. Он понимает, что сердце это то, что качает кровь, ну, в теле.
Физическое.
Да, физическое, да. Как это понимать? Он ограничен, он привык сердце себя понимать под вот этот орган человека, человеческий, и все. И здесь мы должны понять, что сердце – это центр человека, это то, что Библия выражает, да, выражает как, часто как личность человека. Да? Лукаво сердце твое, то есть лукавый ты человек. Да. Вот, и мы должны объяснить вот эти такие теневые места насчет сердца, которые Библия говорит. И после этого мы объясняем, что такое возлюбить Бога всем сердцем.
Толкование, ну как, исследование Писания.
Да, но я скажу, что на этом тексте я один раз пытался готовить проповедь, не получилось, я не знаю, до сих пор еще не...
Просто мне кажется, например, ну, надо всегда посмотреть, учитывать аудиторию. Допустим, если где-нибудь на севере это такую тему проводить, там люди поклоняются всяким этим. Для них Бог, они не понимают Бога. Кто такой Бог?
Идол.
Да, в их представлении Бог это какие-то эти там...
Какие-то
идолы,
вещи.
Идолы, да, вещи. А может сначала Бога показать, а потом возлюбить как бы...
Ну, да, опять мы возвращаемся к тому, что зависит от аудитории, да, в которой мы говорим это слово. Что, братья, кто-то желает выходить? Тимофей, давай мы здесь вместе будем смотреть твой... план-конспект.
И вот на этом, на доске, да?
Да, на доске, так, так. Основные пункты и подпункты, не все.
Какие маки? Черный? Стирается черный? Да, уже надо заканчивать. Может, завтра?
Да, мы
уже рассмотрели. Старшина, что ты молчишь? Уже же время. Уже же время. Нет?
Давай, мы перемену пропустим.
Смотрите, братья. Братья, тогда давайте возьмите домашнее задание. Вам много задали сегодня на дом?
Я первый раз
заказал.
Не очень. Сегодня
смена почти, может, чуть меньше.
Слушай, смеешься, говорят, прочитать это занятие тоже сделать, а?
Как?
Прочитать занятие на первом дело сделать.
Да, то, что конспект нужен, это обязательно. Давайте.
А ты говоришь, прочитать гомилетику, если там в конце, в первом части, занятие тебе?
Нет. То, что задание, которое там есть?
Да, да, да.
Нет, задание сейчас не надо. Задание будет потом. Но вы, братья, сделайте все-таки вот этот конспект на завтра. Сделайте письменно, и завтра я буду собирать конспект. Да. Хорошо. И на завтра, братья, прочитайте один раз этот материал, какие подходы есть к тематической проповеди. Нам сегодня наш урок назывался «Тематическая проповедь». И суть этого урока – то, что мы поняли, какие подходы есть к этой проповеди, как можно ее составить, потому что они по-разному можно подойти к этой тематической проповеди. И вот эти все 7 пунктов, которые мы прочитали, дома еще один раз прочитайте. И завтра будем так по порядку рассказывать или объяснять, каждый так будет объяснять один из этих пунктов. Сейчас не надо, я завтра вам принесу определение. Угу. Как? Да, да, хорошо. Философия. Угу. Будем молиться, братья. Аминь.
Посмотрите, это чисто для нас.
That's true. No, like, that's true for me sometimes. Like, I'm like, if there's some people ask me, like,
Спросить какой-то вопрос, встать, чтобы толковать, знаешь? Может, сколько собралось?
Процесс был Он не учился, только он учился.